То свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня, за две недели до намеченного в столице марша несогласных, стало известно о возникшей в администрации президента идее подписания так называемой «Хартии по противодействию экстремизму», добровольного обязательства существующих партий не сотрудничать с непримиримой оппозицией. Появились сообщения, что пакт уже подписали «Единая Россия», «Справедливая Россия», свое отношение определяют «Яблоко» и «Союз правых сил». Эту тему мы обсуждаем с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза, активистом движения «Другая Россия». Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер.
Мы знаем, что вы находитесь в столице Украины. Воспринимаете ли вы на свой счет идею вот этой хартии, этого пакта?
Ну, безусловно, я воспринимаю это на счет организации «Другая Россия». Я как человек, который достаточно активно принимаю участие в деятельности этой реальной, не бутафорской, не карманной оппозиции. Поэтому, безусловно, это касается нас.
Коллега Ирина Хакамада, также член Президиума Народно-демократического союза, хорошо уловила лукавство Кремля.
Стремление подписать некий документ между политическими силами, допущенные в избирательный процесс, главной целью имеет прежде всего склонить Яблоко после всех обид, нанесенных мартовской кампанией, снятием его в Санкт-Петербурге, и Союза правых сил к тому, чтобы они ни в коем случае в качестве запасного пути не видели никаких возможных объединений с другой Россией. Это таким образом реальную оппозицию отринуть от каких-либо объединительных процессов, потому что обе эти партии зарегистрированы. А то, что это подписали «Единая Россия», «Справедливая Россия», никого не интересует, потому что они так допущены в избирательный процесс. Поэтому все это сделано не для них, это шаг к открытому контакту между Кремлем и якобы оппозиционными демократическими партиями.
Да, вот, может быть, это после того, что активисты «Яблоко» присоединились к вашему маршу несогласных в Санкт-Петербурге?
Наверное, но я абсолютно согласен с Ириной относительно там «Единой и справедливой России», потому что это две ноги так называемых партий власти, которые растут из одного места, которым обычно заканчивается спина кремлевская. Вот. Но мне кажется, что на самом деле это даже неплохо. Это даже неплохо, потому что те партии политические, которые подпишут этот пакт, они сделают для себя определенный выбор. И я абсолютно убежден, окажутся в такой братской политической могиле. Поскольку дальше уже дурачить народ, который все прекрасно понимает, устал, честно говоря, от потешных бутафорских боев, устал от этих политических манекенов. И жаждет реальной политической страсти, реальной политической конкуренции. Поэтому это такое, вот знаете, как на войне определение свой-чужой. Поэтому те политические организации, которые подпишут эту хартию, окажутся, я еще раз подчеркиваю, в той политической могиле, и для оппозиции реальной это на самом деле расчистит поле.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, зампредседателя партии «Яблоко», приписывает авторство пакта Григорию Явлинскому.
Пакт будет о том, что нельзя разжигать межнациональную рознь, нельзя в многонациональной стране пропагандировать исключительность одного народа или ущербность других народов, использовать нацистскую символику и прибегать к другим эксцессам такого рода. Когда просто не согласны вообще с чем-то или совсем подряд, это очень странно, потому что в этой кампании оказываются самые разнородные силы, от сталинистов и нацистов до представителей олигархических структур. Лидеры, которые выводят людей на улицу, не являются популярными людьми в России. Поэтому нет никаких аналогов для оранжевой революции. В настоящее время Кремль за эту идею схватился, но «Яблоко» дало свои поправки к этому проекту. Будем ждать, насколько они будут приняты.
Удивляет ли вас присоединение партии «Яблоко» вот к идее этого пакта?
Да нет, не удивляет. Просто в очередной раз Григорий Алексеевич Явлинский, в общем-то, не глупый человек, пытается продать свою душу дьяволу, но, как правило, он ее просто дарит. Очень жаль, что последние исторические вещи с мартовскими выборами, его ничему не научили в очередной раз. Поэтому, мне кажется, все это по большой степени лукавство. Просто подписывать хартию с морально неизлечимыми людьми абсолютно безнадежно. Я еще раз подчеркиваю, в любой момент они нарушают взятые на себя обязательства. А относительно популярности или непопулярности, ну, на самом деле, то, что число сторонников марша несогласных увеличивается в геометрической прогрессии, является явным показателем того, что популярность реальной оппозиции, еще раз подчеркиваю, которая заявляет о реальных претензиях на реальную власть и спрос на такую оппозицию в стране большой.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с членом руководства Народно-демократического союза, активистом движения «Другая Россия» Иваном Стариковым обсуждаем идею подписания так называемой «Хартии о противодействии экстремизму», добровольного обязательства существующих партий не сотрудничать с непримиримой оппозицией. Уже появились сообщения, что ПАК подписали «Единая Россия», «Справедливая Россия». Свои отношения определяют «Яблоко» и «Союз правых сил».
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, потому что у нас на прямой связи Иван Стариков, он находится в Киеве. Не можем не воспользоваться ситуацией, чтобы узнать, что сейчас происходит в столице Украины.
В столице Украины все спокойно, тихо. Люди прогуливаются по улицам. Здесь почти лето. То, что касается политической ситуации, то она, безусловно, серьезно накалена. И связано это с тем, что президент Украины Виктор Ющенко стоит перед очень серьезным выбором, подписывать ли указ о распуске Верховной Рады парламента Украины. Я думаю, говорю здесь свою личную позицию, что это была бы ошибка, если бы Виктор Ющенко подписал этот указ, поскольку в Украине-то сформируется такая двухпартийная система, причем по политико-географическому принципу. Это основа для раскола страны. Сегодня институт президентской власти является главным стабилизирующим фактором, такой осью, на которой сегодня нанизана государственность. И поскольку Виктор Янукович, насколько мне известно, сегодня позвонил Виктору Ющенко буквально несколько часов назад и предложил завтра утром встретиться, я очень надеюсь и верю, что инстинкт самосохранения украинской политической нации сработает, и распуска Верховной Рады не будет.
Ну, напомню, что и наша тема – это возможная оранжевая революция, которая, очевидно, боится Кремль за 2 недели до намеченного в столице марша несогласных. Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить, вот скажите, ну, к примеру, если чеченцы выступают о том, чтобы им выплатили за страдания, перенесенные с 1944 года и до восстановления прав. Значит, это будет считаться все-таки экстремизмом или нет? Но если попросят об этом казаки или другие народы, которые вот здорово пострадали, или ну, многие другие вот люди, которые потребуют к себе отношения другого восстановления, это все-таки экстремизм или нет?
Да, вот как закон об экстремизме позволяет ли расширительно толковать эту деятельность?
Безусловно, закон об экстремизме можно характеризовать одной фразой. К экстремизму относится любая самая робкая попытка возражения кремлевскому начальству в резкой форме. Поэтому, уважаемый радиослушатель, Радио Свободы задал очень точный вопрос относительно того, что а если нации и народности, которые сегодня населяют нашу великую многонациональную страну, начнут предъявлять некие исторические претензии, то что будет делать власть? И я думаю, что простого ответа нет. Власть сама загоняет себя в ситуацию, на которую она, из которой ей очень тяжело будет выходить.
Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин так объясняет политический замысел пакта о противодействии экстремизму.
Здесь есть такой гарант демократичности этого документа, как участие партии «Яблоко». Партии непровластной, партии диссидентов, по большому счету, интеллигентов. И если эта партия сочла возможным для себя подписание этого документа, значит, он как бы обладает сертификатом на демократичность. А во всем остальном, безусловно, оранжевые революции, всякие цветные революции для России являются серьезной угрозой. И я думаю, в этом повод к обсуждению и подписанию документов о противодействии политическому экстремизму.
Владимир.
Да, да, вас слушаем.
Я хочу сказать, что господин Затулин относится к числу проигравших политиков. Он начал отчаянно бороться против оранжевой революции здесь и проиграл, несмотря на всю огромную мощь. Я вот все время думаю, а в чем же причина, что же за боязнь оранжевых революций? Вроде бы все хорошо. Картинка федеральных телеканалов очень благообразная, лояльная, верно подданная. Растут пенсии и зарплаты. Страна, значит, в общем, набирает силу и встает в полный рост, исходя из социального. Откуда такой страх и неадекватное действие? Вся проблема в том, что для Кремля казалось, что для решения любого вопроса, связанного с выбором народа, достаточно трех ресурсов. Это большого телевизора, больших денег и возможности правильно, в кавычках, почитать голоса избирателей. Однако оказалось на Украине 2 года назад, что есть четвертый фактор. Люди выходят на улицы и обнуляют 3 предыдущих. И на постсоветском пространстве это очень яркий пример тому. Безусловно, на Украине гораздо сложнее ситуация в экономическом плане, чем в России. У нее нет нефти и газа. Но здесь родилась совершенно другая политическая культура. Здесь есть реальные свободы. И сегодня, проезжая по Киеву, я видел пикеты оппозиционных организаций, которые расположены непосредственно в дворе кабинета министров на Майдане Незалежности, на центральной площади Киева. Поэтому это еще раз подчеркивает о том, что народ, как бы его ни пытались загнать в такое, если хотите, ярмо потребительской жизни, вот, приобретение кофеварок и стиральных машин, все равно очень остро чувствует свободу, даже несмотря на некое внешнее благополучие. Поэтому я считаю, отсюда и происходят все фобии нынешней власти.
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Стариков, у меня вот такие соображения, ну и небольшой вопрос будет. Значит, при Ельцине мы имели, откровенно говоря, беспорядок. Сейчас мы имеем прекрасно организованный, суверенный беспорядок. Так вот, не кажется ли вам, что эта хартия вполне вписывается в эту самую ситуацию? Благодарю вас.
Эмиль Викторович, вы очень точно поставили диагноз. Эта хартия точно вписывается в так называемый суверенный клептократический беспорядок нынешней России. Поэтому я думаю, что на самом деле все идет к завершению определенного исторического цикла. А то, что касается Бориса Николаевича Ельцина, я не идеализирую его времена, но все-таки у него было некое идеологическое представление. Он считал, что нужно провести либеральную модернизацию, поэтому пошел на приватизацию крупных отраслей промышленности. Правильно или неправильно, это второй вопрос. На федерализацию страны, выборность губернаторов, был совершенно другой Совет Федерации. Он считал, что нужно опереться на региональные элиты. И абсолютно необходимым условием он считал информационную открытость общества. Поэтому он никогда не гонялся с журналистами, даже те, которые были порой к нему несправедливы и жестоки. Вот. Нынешняя власть ровным счетом сначала отказалась от информационной открытости, полностью себе подчинила телеканалы. После этого стала создавать квазигосударственные компании, суть которых приватизировать прибыли, национализировать убытки, но и устранила федерализм, отменив выборность губернаторов и сделав абсолютно декоративным Совет Федерации.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
В России сейчас происходит политический абсурд и хаос. И вот я смотрю вот эти вот политические, значит, все эти игры, и вот к этому, значит, у меня такая реплика будет, а потом вопрос. Вот вы знаете, вот я смотрю на этих кремлевских политологов, сытых, холеных, и они хотят обозвать террористами, экстремистами, вот этих бедных, как говорится, несчастных пенсионеров или голодных студентов, которые идут в марши несогласных. И вот мне кажется, что, ну, это как-то не укладывается в голове вот нормального человека. И потом, вот сейчас, как бы, нужна в России народная демократическая революция, как бы. И вот у меня в связи с этим вопрос. Вот сейчас вот закрывают, хотят закрыть нацболов, значит, партию национал-большевиков. У меня вопрос к Ивану Старикову. Скажите, пожалуйста, вы положительно вот что их хотят закрыть или как бы отрицательно? Вот?
Вы знаете, безусловно, у меня было некое заблуждение, не буду скрывать его, относительно национал-большевиков. Вот. И на первом этапе, на самом деле, тот эпатаж, с которым они выходили, он сыграл им плохую службу. Но сейчас я познакомился с активистами этой партии, которая на самом деле, Сергей, уже давно закрыта, ее уже закрывают, перезакрывают, что называется. Вот. Я вижу, что это на самом деле очень образованные и достаточно, я не побоюсь этого слова, ответственные в историческом плане ребята. Вот в прошлое воскресенье прошел очередной кремлевский потешный парад. А наши там 15 тысяч собрали, бейсболки, красивые курточки, раздавали там, значит, сим-карты для телефонов, чтобы послать смс-ку президенту с признанием в любви и преданности. Так вот я могу сказать, что 500 нацболов на раз разгонят 15 тысяч наших. Знаете почему? Потому что эти ребята идеологически мотивированы, в отличие от этих ребят, которые мотивированы деньгами. И вот они там, их 149 человек уже в тюрьмах сидят. Поэтому я положительно отношусь к национал-большевикам. Я думаю, что они вырастут из этой детской болезни, определенной левизны, и займут достойное место в политической элите уже постпутинской России.
Депутат Государственной Думы Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, спорит о самом понятии экстремизма.
Если спрашивать меня, как представителя Российской коммунистической рабочей партии, то, во-первых, к нам не обращались по этому вопросу. Партию подпишем, договоримся там о согласии, о неупотреблении лозунгов, о неподдержке СМИ, которые там этим занимаются. Во-вторых, мы бы такой бумаги не подписали. Главным источником различных проявлений действительного экстремизма является прежде всего вопиющее социальное неравенство, которое продолжает расти в нашей стране. Вопрос о том, кто больше экстремист, кто, предположим, полгода не выплачивает зарплату шахтерам там на Енисейской, или те старики, которые в протест против 122-го закона о монетизации вышли и перекрыли дороги.
Слово Ивану Старикову. Напоминал ли экстремизм вот разгон марша несогласных в Нижнем Новгороде?
Безусловно. Это была запредельная глупость власти, поскольку на 2000 демонстрантов вышло 20 тысяч ОМОНовцев, то есть по 10 человек на одного демонстранта. Я напомню, что людей задерживали еще и в поездах, и на вокзалах, и так далее сегодня. Вот. Вы понимаете, в чем проблема? Власть загнала себя в ситуацию Цунцванга. Есть такая ситуация в шахматах. Какой бы ход ни сделан, он ухудшает твое положение. Вот дальше уже раскручивать маховик репрессий, ну, уже просто, не просто неприлично. 14 апреля, через две недели, марш несогласных пройдет в Москве. И что, на виду всего мира делать то, что делали в Нижнем Новгороде, ужесточать это полный абсурд. С другой стороны, у власти сейчас не замечать этого, то есть дать пройти, это означает дать слабину. Вот. Поэтому вся проблема в том, что, к сожалению, под толстым слоем нефтяного жира у нынешней российской власти абсолютно растеклись мозги. И мозги не только в экономике, но и в политике. Поэтому предлагаются очень простые решения, которые приводят к очень серьезным проблемам и последствиям.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Михаила Борисовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я когда сегодня утром услышал об этом договоре об экстремизме или о борьбе с ним, как раз сразу подумал, что, собственно, главный экстремист у нас это всем известный пахан всея Руси.
Ну, ты, кстати, о марше несогласных в Санкт-Петербурге. Может быть, нечто подобное повторится и в Москве. Там-то вам удалось все-таки пройти по Невскому проспекту.
Владимир, мне, да?
Да, вам слово, Ивану Старикову.
Да, ну, я думаю, что Валентина Ивановна Матвиенко в данном случае проявила себя все-таки как губернатор, который стремится все-таки к ценностям, в том числе европейским. Санкт-Петербург – это интеллектуальная и культурная столица, всегда считалось. Поэтому я думаю, что Юрий Михайлович Лужков должен последовать примеру Валентины Ивановны и дать команду, чтобы марш несогласных, который, еще раз подчеркиваю, 14 апреля, я приглашаю всех в 12 часов на Пушкинскую площадь прийти. Так вот, Юрий Михайлович обеспечит безопасность участников марша, что, в общем-то, является его прямой обязанностью.
Слушаем вопрос также из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Добрый день, доброй ночи, уважаемые господа. Ну вот, Иван, наверное, поздно познакомился с нацбулами. Я познакомился на 11 лет раньше. Вот, так сказать, это эпатаж, это не то слово. Это люди, для которых провокация – цель, а не средство для достижения цели. Там все было, так сказать, и приобретение оружия, и изучение, так сказать, наставлений по это, применению этих самых, ну, от 42-го года, перепечатки мне показывали. Так что у нас все начиналось, вот, как этот самый, расстрелы в Черкасске, они с провокаторов, бойни в Абхазии с провокаторов, Южная Осетия с провокаторов.
Владимир, ну, вы знаете, Владимир Алексеевич, можно говорить, да?
Да.
Ну, я еще раз подчеркиваю, я в данном случае вижу и не готов обсуждать прошлое, то, что оно мне неизвестно на самом деле. Вот. А относительно провокаций, то я не видел, чтобы кто-то из участников марша несогласных, а значительную часть численность представляют сторонники Эдуарда Лимонова, чтобы они вели себя неким провокационным образом. Вот когда по головам бьют дубинками, когда люди вышли в соответствии со своими конституционными правами, чтобы выразить свою позицию, вот это, мне кажется, гораздо больше на самом деле провокации. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что главный источник провокации сегодня нынешняя власть, которая практически полностью устранила возможность выражение позиции гражданскому обществу, вот, введя кучу абсурдных ограничений на политическую деятельность, в том числе полностью зачистив политическое пространство, информационное пространство. Поэтому и сегодня оппозиция перенесла свою деятельность на улицу.
Напомню, что у нас на прямой связи Иван Стариков. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил правительство Виктора Януковича и его сторонников в Верховной Раде в нарушении Конституции и узурпации власти. Генпрокуратура России просит продлить срок содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе Читы. Международный комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность в связи с преследованием российского коллеги Виктора Шмакова. Редактора башкирской газеты «Провинциальные вести» обвинили в экстремизме после публикации ряда критических материалов. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 20 тысяч долларов компенсации заключенному Андрею Фролову. Он жаловался на невыносимые условия содержания в петербургской тюрьме «Кресты». Жертвами терактов и нападений в различных городах Ирака в четверг стали не менее 116 человек. Самые крупные взрывы произошли в Багдаде и Халисе. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к апрелю будущего года. Президент страны Джордж Буш вновь выступил с угрозой наложить вето на законопроект. Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой потребовать от Ирана немедленно освободить 15 британских моряков. Европарламент поддержал план ООН предоставить Косову независимость под международным контролем. Россия считает, что проблема Косово может быть решена только на основе договоренности между Белградом и Приштиной. В Киргизии два оппозиционных объединения не намерены входить в новое коалиционное правительство и продолжают требовать отставки президента. Участники саммита Лиги арабских государств одобрили план мирного урегулирования с Израилем в обмен на его отказ от территорий, занятых после 1967 года.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что возникшую за две недели до намеченного в столице марша несогласных в администрации президента идею подписания так называемой «Хартии о противодействии экстремизму», добровольного обязательства существующих партий не сотрудничать с непримиримой оппозицией, мы обсуждаем с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза, активистом движения «Другая Россия». Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы обозначить вот какую тему, тема очень важная, поскольку парадигма, которая все время предлагается, это согласный и несогласный. То есть вот этот вот европейский дуализм, в отличие от китайской триады, вот он порочен. Несогласный с чем? Я в гуманитарной части полностью согласен с Новодворской, допустим, а в экономической категорически ее не приемлю, категорически на марш несогласных никогда бы не пошел.
Вот в чем несогласие, объединяющее активистов вашего марша?
Несогласие только в одном, на самом деле, и Александр говорил про дуализм. Дело в том, что сегодня те политические организации, на самом деле, они достаточно представляют широкую часть политического спектра России, объединились вокруг Конституции Российской Федерации. Хочу напомнить уважаемому радиослушателю Александру и уважаемым радиослушателям Радио Свободы, что на самом деле, если вы посмотрите, что пока не изуродована и чего не коснулась карающая десница нынешней абсолютно подконтрольной Государственной Думы, это Конституция Российской Федерации, де юре. Де факто там есть отмена выборов губернаторов, но де юре ни одна буква Конституции Российской Федерации не изменена. Поэтому марш несогласных проводится под единым лозунгом: верните те гражданские права и свободы, ну хотя бы возможность проведения справедливых и честных выборов, возможность реальной свободы слова, возможность и принципы разделения властей, которые заложены в Конституции Российской Федерации. И вокруг этого объединились разные политические силы. И это является главным фактором, который позволяет говорить о том, что это политическое объединение будет достаточно сильным для того, чтобы заявить о реальных претензиях на реальную власть.
Александр Белов, лидер движения против нелегальной иммиграции, винит Кремль в политической близорукости.
Оранжевую революцию могут инспирировать исключительно только в Кремле, потому что по уровню контрпропаганды очевидно, что ее гораздо больше, чем уровень пропаганды самих несогласных. И сейчас, мне видится, Кремль хочет обеспечить легитимность перехода власти, и ему нужен образ врага. И этого образа врага решили сделать из несогласных. Допустим, в Поволжье перед последним маршем, который состоялся в Нижнем Новгороде, вытаскивали допрос, в том числе применяли физическую силу, запугивали, то есть буквально убийством. Причем людям, которые не собирались вообще ехать на марш несогласных, в том числе соратникам нашей организации. Так произошло в Перми, в Нижнем Новгороде. То есть были подвержены люди незаконному задержанию и всяческому запугиванию.
Ожидают ли ваши активисты вот таких предварительных репрессий?
Ну, в общем-то, мы надеемся, что блеск разума начнет проявляться в действиях власти. Вот, слабая надежда на это есть, но если это будет происходить, то мы на каждый такой случай будем, безусловно, реагировать, и в первую очередь в публичном пространстве. Я бы что хотел сказать, Владимир Алексеевич. Дело в том, что даже если лидеры тех партий, которые зарегистрированы, Яблоко, СПС и других, подпишут хартию, это не будет означать, что рядовые активисты этих партий на местах не будут принимать в марше участие. Потому что они не находятся в этом маховике тотальной коррупции, который запущен, политической коррупции, который запущен сегодня Кремлем. И это будет создавать очень серьезные проблемы для лидеров. Вот я убежден, что если Никита Белых, лидер моей бывшей партии Союза правых сил, поставит свою подпись, то это будет окончательно означать, что оппозиционность СПС, которая декларируется в публичном пространстве, является на самом деле обманом как избирателей, так и членов партии. И в обозримом будущем, по крайней мере уже на сентябрьском съезде, я думаю, будут серьезные вопросы к Никите от рядовых членов партии, от региональных организаций, которые, подчеркиваю, принимают участие в марше несогласных.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Владимир, могу ли я рассчитывать на 60 секунд с момента включения?
Задавайте ваш вопрос, Ивана Старикова.
Вопрос с пояснением. Господин Стариков, я не знаю ни одну партию по названию. Учитывала бы так называемую Третью Россию, которая, в частности, я имею в виду провинцию. Уже, алло.
Да-да.
Уже начиная с 15-20 километров от областного центра, не доходит даже никакая пресса. Газеты получаем, в декабре был марш, я покупаю, не покупаю, а приобретаю газеты в марте. Книги, положим, «Яблоко» издает в хорошем переплете, шелковыми нитками шито. Это явный эффект на загранице и на хорошо обеспеченных. Нам бы какие-то листовки, пояснения распространять обязательно в каждом месте найдется кому.
Алло, Людмила Ивановна.
Да-да, вам ваше слово, Иван Валентинович.
Да, Людмила Ивановна, что ж, вы хороший очень вопрос подняли. Мы на последнем президиуме Народно-демократического союза приняли решение об издании большой тиражной газеты. Я думаю, что по мере того, как будет происходить структурирование, организационное оформление «Другой России», появится и свой орган, у этой оппозиционной организации. Поэтому мы над этим задумываемся, работаем и ищем разные пути для того, чтобы донести нашу позицию до вас, уважаемые граждане России, наши избиратели.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я полностью разделяю позицию Ивана Старикова по поводу принятия вот этой хартии. И хочу сказать, что это принятие касается не только руководителей партий и касается не только столиц. Это входит в контекст общенациональной кампании нашей власти по дискредитации, изоляции оппозиции, всех несогласных. И вот пример конкретный. На днях я получил письмо от начальника милиции нашего района с просьбой представить списки членов районной организации «Союз правых сил», которые я возглавляю, с установочными данными, как было сказано, основание – закон об экстремистской деятельности. Поэтому для себя я уже решил, что если Союз правых сил в лице Никиты Белых подпишет эту хартию, я из этой партии выйду.
Ну вот, Владимир Алексеевич, видите, спасибо коллеге из Смоленска, что он, в общем, подтвердил мои слова относительно того, что внизу рядовые члены в региональных организациях настроены гораздо более радикально. Просто не понимают, что те партии, которые подпишут эту хартию, еще раз подчеркиваю, окажутся в таком большом кремлевском политическом унитазе. И кнопка смыва это находится в руках российского народа, который отличит реальную оппозицию от той оппозиции бутафорской, муляжной, которая соглашается подписывать такие позорные документы.
Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов, постоянный участник марша несогласных, категорически не приемлет идею хартии.
Вот эта хартия, она, как мне кажется, по-прежнему преследует целью выжечь любой намек на инакомыслие. Вот «Трудовая Россия», мы существовали, существуем, мы, наоборот, апеллируем к закону, и только закон в этом положении, в первую очередь Конституция, может дать России возможность выхода из тупиковой ситуации. А они, наоборот, все время говорят, что есть якобы экстремисты. Но где эти экстремисты? Они не указывают. А делают все для того, чтобы ограничить свободу, ограничить демократию в России. Они рано или поздно получат красные бригады.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, у меня два момента, с вашего позволения. У вас радиослушатель звонил, что по поводу компенсации, казаки, чеченцы. Вот если бы люди всей России знали бы вот эти вот против нацболов, теперь они сепаратисты, завтра, слава богу, чтобы они террористами еще не были. Вот если бы была бы в этой стране законность и демократия, то они бы по почерку и по методам, они бы поняли, откуда эта вседозволенность этой власти уже по отношению к своему народу применять. Спасибо.
Ну, тут комментировать то, что сказал Магомед, на самом деле, наверное, в общем-то, он все очень точно сказал, добавить тут сложно что-либо.
А какова позиция другой России по вопросу о чеченской войне?
Вопрос, то, что касается чеченской войны, и первой, и второй, другая Россия определяет, что Россия многонациональное государство, и простыми методами, которые сегодня пытаются решиться эта проблема, в том числе и попыткой погасить Кавказский пожар исключительно деньгами, на самом деле вряд ли это удастся. И у меня очень много вопросов. Нынешний президент Чечни, он подчеркнуто лоялен Владимиру Владимировичу. И у меня большие вопросы, будет ли он таковым к следующему президенту России. Он никаких обязательств не давал, а все, что нужно, получил. Вот, поэтому другая Россия сегодня серьезно работает над своей программой. Я думаю, что в середине июля, когда будет год с того момента, когда создалась организация «Другая Россия», мы дадим ответы, в том числе и на этот очень серьезный вопрос. И я думаю, что это будет взвешенный и достаточно точный ответ по поводу решение такой острой проблемы, как чеченский вопрос и национальный вопрос в России.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Знаете, у нашей власти, по-моему, не только проблемы с образованием, но и с чувством юмора. После того, как были избиения со стороны ОМОНа простых наших граждан, а также депутатов, вот эта же самая власть обращается, давайте не будем допускать терроризм. Мне кажется, мы сейчас возвращаемся приблизительно где-то в 68-й год, когда под терроризмом понимался обычный призыв власти соблюдать свою собственную конституцию. Разрешите, я закончу своей максимой. Чем менее профессионально и чем менее морально власть, тем большее количество репрессивных сил ей требуется. Спасибо.
Слово Ивану Старикову. Вы пытались как-то оспорить от действий власти по разгону маршей в Москве, в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде?
Да, безусловно, мы оспариваем это, причем оспариваем это в судах. Другого пути мы не видим сегодня. Очень жаль, что представители мэрии Москвы уже 3 или 4 раза не явились в заседание суда, оно бесконечно переносится. Я по этому поводу горько пошутил последний раз, где я был с Михаилом Михайловичем Касьяновым, о том, что, наверное, необходимо судье выписать повестку о принудительном приводе либо Юрия Михайловича Лужкова, либо кого-то его заместителей, чтобы все-таки свершилось правосудие. И то, что представители власти не являются в Тверской районный суд города Москвы, подчеркивает только одно, что они, в общем, абсолютно неуважительно и презрительно относятся к судебной системе. Это характеризует саму власть.
Слушаем Николая, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня в первую очередь, вот они говорят экстремизм. А это не экстремизм, когда, например, вот это молодежное движение путинское, идущее вместе, на входе клеит Эдуарда Лимонова на полах, значит, портреты, по нему ходит. И тем самым это для них не экстремизм. Или в центре Москвы делает такой как бы унитаз и литературу, туда якобы, значит, этих так называемых неугодных им писателей, значит, пускают. А это мне напоминает, знаете, начало 30-х годов фашистскую Германию, когда они сжигали великих русских писателей, немецких писателей и других классиков. Не кажется ли вам вот это и есть самый настоящий экстремизм?
Да, на прошлой неделе появились сообщения о создании боевых дружин движения «Наши». Вы считаете, что это против вас они будут направлены своим острием?
Я думаю, что будут направлены против нас своим острием, безусловно. Но еще раз подчеркиваю, Владимир, вот последняя поездка Михаила Касьянова в Пермь, где его движение «Молодая гвардия», в общем, осыпало площадной бранью, вот, реально нецензурной бранью, ненормативной лексикой, вот, окружило гостиницу. Мне очень жаль, что уважаемый до того, как согласился возглавить эту организацию, в общем, неплохой специалист, разбирающийся в современной музыке и молодежной культуре Иван Демидов, согласился возглавить эту организацию, не понимая, что он окончательно перечеркнул свою репутацию навсегда. Вот, безусловно, они будут направлены против нас, но еще раз хочу подчеркнуть, мы противники каких-либо столкновений. Но в чем наша сила? Наша сила стоит в том, что мы люди, которые все-таки выходим на улицы, отстаивать свои права не за деньги. Поверьте мне, ни копейки никому из наших сторонников и активистов никто не платит. А те люди, которые сегодня выходят на марши, которые организует Кремль, прокремлевские движения молодежные, в том числе и боевые отряды, это люди, которые мотивированы деньгами. Большие дела в политике не делаются за большие деньги, они делаются за большие идеи. И это тот неумолимый закон, который позволяет говорить о нашей будущей победе.
Слушай москвичку Наталью.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я могла бы выразить для... высказаться для Лимонова Эдуарда в его поддержку, его правильного движения и пожелать ему мужества, терпения, помощи Божией, потому что он действительно, это партия дела, которая делает нужные для России больше всех.
Очевидно, наш сегодняшний собеседник передаст эти слова своему...
Эдуард Вениаминович, я обязательно передам Наталье ваши слова добрые, вот, слова поддержки. Эдуард Вениаминовичу уже, в общем-то, он человек уже достаточно почтенного возраста, ему 64-й год идет. Недавно у него родился сын, которого он назвал Богданом, от слова «Богом дан». Вот, поэтому слова вашей поддержки будут ему очень и очень близки и необходимы.
Лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Дальцов, постоянный участник марша несогласных, считает, что новым пактом Кремль хочет поссорить рядовых активистов оппозиции.
Даже если такой пакт будет подписан, именно с рядовыми активистами мы и будем в первую очередь работать, потому что Кремль боится этого как огня. Ведь они прекрасно понимают, что если в коалицию войдут вот эти массовые партии, левые, как КПРФ, и демократические, как СПС, Яблоко, то фактически операция «Преемник» становится под вопрос. Это, может быть, немножко громкие слова про репетицию оранжевой революции. По сути дела, сегодня только марш несогласных, вот этой коалиции оппозиции, четко заявляет о своих целях. Смена власти, радикальные уличные протестные действия. Поэтому, естественно, в первую очередь, кого и опасается власть, конечно, вот эту коалицию.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Господин Стариков, меня немножко удивляет вот эта благостность, которая постоянно звучит у вас и у ваших коллег. А что произошло? Произошло в 93-м году нахальный захват собственности в России. Отодвинув массу населения, отняли и оставили людей нищими. А логическим продолжением произошло ползучий переворот, военный по существу. И сейчас этот военный переворот уже обставляется атрибутами того будущего режима, который нам уже спроектирован.
Но, по-моему, другая Россия как раз и пытается исправить эти упущения. Слово Ивану Старикову.
Георгий, я с вами отчасти согласен, я относительно, если говорить о большой приватизации, вот, считаю, что приватизация справедливо была проведена только в сельском хозяйстве. Я как бывший директор совхоза хочу сказать, что земельные доли все получили поровну, земля становится средством производства, и человек не принимал создание участия, а имущественные паи, исходя из того, сколько лет человек проработал в хозяйстве и какой он получал зарплату, это тоже достаточно было объективно, потому что понятно, что передовой комбайнер получал больше, чем пьяница. Вот. А в остальном очень много вопросов. Но поверьте мне, что сегодня уровень несправедливости, он гораздо больше. Он связан с тем, что все-таки те люди, которые стали владельцами крупных активов, они в той или иной степени стали их развивать. Сегодня процесс создания квазигосударственных компаний, нам говорят, что возвращается в государственную собственность, но я вижу, что эти квазигосударственные компании работают гораздо хуже частных. А я это вижу и по активу главному ЮКОСа, Югазнефтегазу. И масса других примеров, и структурно деградирует российская экономика. Более того, куча проблем, которые необходимы. Вот согласитесь, нынче была аномально теплая зима. И установившиеся на несколько дней морозы месяца полтора назад привели, попросту говоря, даже подконтрольное государственное телевидение не могло скрыть тех проблем, которые возникли у коммунальщиков. И вот эти все отложенные проблемы, которые можно было бы сейчас решать благодаря этим шальным нефтегазовым деньжатам, которые свалились на деньги нынешней российской власти, эти проблемы не решались, и их придется решать уже следующему поколению власти, которое, надеюсь, будет более ответственное и честное. А то, что касается, я много раз говорил этот тезис в эфире уважаемого мной Владимира Алексеевича Карамурзы, нынешний режим не идеологический. И оппозиция может быть не идеологическая. Не правая, не левая, а не идеологическая. Вот. И мы можем повторить ситуацию демократической России 89-91 года, которая состояла из разных политических сил, но был один общий враг КПСС. Поэтому сегодня «Единая Россия» до боли напоминает эту партию в период своего распада.
Слушаем москвичку Лидию Николаевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Алексеевич, спасибо вам большое за глоток свежего такого живительного воздуха. Без вас мы бы вообще бы погибли без этой передачи. Настолько нам ненавистен этот режим, и это ложь 2В, я имею в виду этот 2В, это мой срок со мной. А у меня вот коротко вопрос. А не экстремизм ли то, что 16 лет народ, который одержал победу над фашизмом, героический народ, который победил этот фашизм и освободил другие страны, не пускают на Красную площадь, не пускают пройти этому народу по Красной площади, все время оцепление идет. Я вот удивляюсь, это разве не экстремист?
Да, пыталась ли другая Россия другое место заявить для своего марша, кроме Тверской улицы?
Мы пытались заявить, и первый марш мы хотели пройти и закончить его на Васильевском спуске. Понятно, что нам в этом было категорически отказано, и вы видели все эти, значит, огромное количество автомобилей, бронетехники, собак, спецназа, висящий вертолет над площадью, запруженный людьми на очень низкой высоте для того, чтобы шумами своих винтов глушить то, что говорили лидеры другой России. Вот. Поэтому, безусловно, это экстремизм. Еще раз хочу подчеркнуть, что главным источником экстремизма сегодня является нынешняя российская власть, которая абсолютно потеряла берега, то, что на самом деле разрешено и возможно власти. И это самый главный источник общественной опасности.
Слушаем Олега, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Стариков, я очень удивился, когда вы восхваляли губернатора Матвиенко и говорили, что она такой европейский правитель, что разрешила марш 3 марта. По-моему, вы просто не представляете, что было 3 марта. Там было как раз наоборот, и ОМОН просто бил демонстрантов. Там даже был избит корреспондент «Радио Свобода».
Мне кажется, Иван Валентинович иронизировал.
Да, безусловно, иронизировал. Просто поверьте мне, если участники марша несогласных смогли выйти на Невский проспект и дойти до Гостиного двора, то это в нынешних российских реалиях характеризует демократичность губернатора.
Слушаем, Владимир, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Владимир. Я хотел выразить свое уважение Ивану Старикову. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Очень тронут.
Подводя итог нашей сегодняшней дискуссии, как вы считаете, повлияет вот подписание вот возможной хартии о противодействии экстремизму или пакта, как угодно он может называться, на расстановку политических сил накануне осенних выборов в парламент?
Безусловно, это повлияет на расстановку политических сил. Это серьезно, подписание этого акта, я еще раз подчеркиваю, говорит только об одном, что в стране формируется настоящая реальная оппозиция. и оппозиция, которая является карманной и находится на коротком поводке у власти. И теперь уже документально своей подписью те люди, которые поставят под этим подпись, они в конечном итоге поставят крест на своей политической карьере. А то, что это не помешает оппозиции увеличивать свои ряды, для меня это абсолютно очевидно, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, рядовые сторонники, рядовые члены тех или иных политических организаций, которые даже получили сегодня регистрацию, прекрасно понимают, что будущее все-таки не в имитации политической деятельности, в том числе и оппозиционной, а в реальных и достаточно конкретных действиях. Поэтому 14 апреля на Пушкинской площади в 12 часов мы проводим очередной марш несогласных. Я приглашаю уважаемых радиослушателей Радио Свободы.
И поскольку вы находитесь в Киеве, вот пришло сообщение, что президент Ющенко направился в Луганскую область на встречу с шахтерами. Это отчасти напоминает ситуацию сентября-октября 1993 года в Москве. Можно ли ожидать реального роспуска Верховной Рады?
Вы знаете, Владимир, я еще раз хочу подчеркнуть, что Виктор Ющенко, у меня много претензий к Виктору Андреевичу, вот, хотя я уважаю его как человека последовательного, который ни разу не отступил от своих моральных демократических принципов. Но бывают такие моменты, когда он собирается в кулак. Вот для меня очень показательно будет, если несмотря на то, что его сторонники, представители оранжевого лагеря, будут апеллировать к Ющенко, чтобы он распустил Верховную Раду, если Ющенко удержится от этого шага, это будет говорить о том, что он действительно очень сильный политик и действительно в первую очередь заботится не о благополучии личном или той политической организации, которая за ним стоит, а беспокоится о будущем Украины.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Идею подписания хартии о противодействии экстремизму обсуждали с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.